Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, а в гостях у меня сегодня настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день!
Добрый день, братья и сестры!
Сегодня предлагаю ответить на такой вопрос. Есть ли у неверующих людей ангел-хранитель? Для начала, конечно, разберемся вообще, кто такой ангел-хранитель, когда он появляется у человека и зачем он вообще ему нужен.
Об мире ангельском, духовном, мы знаем достаточно мало. Хотя в Священном Писании слово «ангел» в Библии упоминается 633 раза. Да, и несмотря на все это упоминание, наши знания об этом мире достаточно ограничены. С первой же строк Библии подразумевается, что появляются ангелы. Потому что вот эти слова «вначале сотворил Бог небо и землю», землю относят к миру материальному, а небу как символу духовного мира, то есть мира ангельского относятся обычно. И слово «ангел», как мы знаем, имеет значение «вестник». И традиционно в православной церкви, ну, я думаю, что и у католической точно так же, и у христиан общее понимание, у ангельского мира, у этого духовного мира, сотворенного Богом, причем мир, считается, что раньше мира материального сотворен духовно небо, потом земля пошла. В основном мы знаем о двух задачах этого мира. Первое – это словословие Богу, второе – это вестники. Именно как ангел, слово переводится, вестник. Евангелие, благая весть. Здесь ангел – это посланник Божий для человека. Для того, чтобы Господь – это как бы рука Божия здесь, в этом мире, которая действует, помогает человеку, наставляет его, ну и так далее. Вот примерно такое значение ангельского мира мы и усвоили для себя. Но все богословы говорят, что на самом-то деле о природе ангелов, бесплотных, умных сил, свободных, имеющих свободную волю, мы знаем достаточно мало. И это не удивительно, потому что научным способом их изучить нельзя. Проверить как-то их нельзя даже. Некоторые материальные это вещи мы не можем понять и изучить в нашем мире. Я уж не говорю про мир духовный. Здесь человеческое понимание. Но думаю, что того, что открывает нам Священное Писание, вполне достаточно для нас. Потому что, может быть, больше просто-то нам и не надо знать. А что за нужда-то? Если пользы человеку нет в этом, то только, как говорится, голову забивать себе. Вот мы знаем, что вот есть этот духовный мир, ангельский мир. И, к сожалению, этот мир тоже распался на части. То есть, одни ангелы остались служителями верными Богу, а другая часть этого мира, она отпадает от Бога. Считается, что ангельский вот этот мир, он имеет строгую иерархичность. То есть, там различные чины подчинения, как бы, начиная с самых высших ангельского мира и кончая меньшего по значению ангелов. То есть, это говорит о том, что даже в этом мире нет однородности. То есть, разные чины, это как, к примеру, есть животный мир, ну, есть очень умные животные, скажем, а есть дельфины, там, я не знаю, там, человекообразные обезьяны, а есть, простите, курица, да, которого Мишка не Лишка, ну, так вот условно, но это все животный мир, все это живое. Также, примерно, в ангельском мире есть одна степень как бы посвященности духовных этих сил, а есть другая степень посвященности. Ну вот недаром в Священном Писании так многократно повторяется слово «ангел», и причем, конечно же, у людей, у современных особенно, очень превратное представление об ангелах, потому что под влиянием там романтизма, эллинизма у нас в эпоху Возрождения такие появились изображения ангелов, младенчиков с крылышками. Иногда даже в храмах может такое что-то подобное увидеть. Нет, ангелы порой это суровые мужи, старики даже, это ангел. Да, вот считается, что ангел бесплотный, но духовная умная сила, но способна принимать материальную оболочку для блага человека. И вот это явление ангелов в Священном Писании как раз происходит именно через принятие этого всего. И мы знаем, что ангелы, они являлись и Аврааму, и другим потомкам Авраама. Ну, постоянно присутствуют они в Священном Писании. Они там поражали врагов, они шли перед станом Моисея. И Новый Завет начинается тоже с ангельского присутствия. Благовещение. Гавриил предстает перед Марией и говорит, что я посланник Божий. И поэтому для нас часто на иконах изображают ангелов, во-первых, с крыльями, но это не значит, что они с крыльями, потому что это просто символ. У нас Иоанна Предтечу порой рисуют с крыльями, это тоже ангел считается, он в том смысле, что посланник, впереди идущий, в этом смысле. И изображает чаще всего в виде такого юноши, потому что, когда жены мироносицы пришли на гроб, то там сидел в белой одежде юноша, который сказал им, это есть ангел, что ищете живого с мертвыми. Его нет здесь, он восстал. И они испугались, побросали свое мира и побежали от двери гроба. Вот такое было ангельское явление. Ну и в современном мире, видимо, не прекращается это явление ангельского духовного этого мира, наше соприкосновение с ним. Не всегда это происходит вещественно. Да и за всю эту историю, конечно, 600 там с лишним раз это много, но там и не одно тысячелетие, ведь и в нашей временной жизни вот для кого-то, допустим, бывали такие случаи, я знаю, описывали люди, когда человек там готов был шагнуть чуть ли не в пропасть, ну, по ошибке, и кто-то его остановил, потом он оглянулся, никого не оказалось. Вполне такое возможность, что человек не свалился. Ну, может, конечно, скажут, что это померещилось там ему, там что-нибудь привиделось ему, а мы, христиане, скажем, что это ангел Господень удержал этого человека.
Ангел-хранитель.
Ангел-хранитель удержал его от гибели. И вот об этих ангелах-хранителях, ну, хранитель в каком смысле? Что у каждого человека какой-то ангел есть. И, конечно же, опять же, богословы говорят, что мы не знаем, у всех ли людей ангелы или только у христиан, но считается, что христианин имеет особое покровительство Божие. Для него, у него вступает в новое отношение с Богом. А вот если по Ветхому Завету судить, то там ангелы-хранители есть у народов даже, у стран есть ангелы вот эти государства, стран. И Иисус Христос, когда никаких еще крещенных-то людей-то и не было, в христианском смысле, он говорит тоже, что нельзя обижать вот малых сих, потому что ангелы, они, заступники у них существуют. То есть, люди не крещенные, а ангелы есть. В этом смысле, я думаю, для каждого человека Господь заботится о каждом человеке. Вот чтобы...
Неважно, верит он в это или нет.
Я думаю, что, ну, это же, понимаете, человек может где-то сейчас, вот он не верит, а завтра он готов вот принять эту веру. Вот здесь ангел Божий и является ему помощником и наставником в этом добром деле. Ну, еще одна ошибочка, что вот у нас часто ангелов, как купидонов таких вот своего рода, без лука и стрелов только представляет, это неправильно, это вестники Божии, порой грозные даже будут вестники. Вот мы служим память Рождество Иоанна Предтечи у нас, и там ангел Господень предстает священнику Захарии в алтаре и говорит, что вот у тебя родится сын, тот ему не верит, и ангел своего рода не то чтобы наказание, но знак посылает ему, который можно своего рода и наказание принять, что пока не родится, ты слова сказать не можешь, не вымолвишь. И этот Захария так поражен вот этим событием, что когда он выходит из алтаря и не может не произнести слова, народ понимает, видение было ему. Что-то с ним там такое случилось, с мужиком-то, что он вышел испуганный, весь растерянный, руками машет, мычит чего-то, а слова сказать никакого не может. Что-то такое произошло, они это понимают. То есть, как мы видим, это с одной не всегда такая счастливая, радостная весть. Это еще и некоторые разумления Господа через ангела приходит к человеку.
И в связи еще... с этим очень такой аспект вспоминается, что часто, когда люди в ласковом таком обращении говорят «Ах ты, ангел мой!»
Ангел мой. Ну, может быть, в каком-то смысле их можно сказать, но здесь принципиальная разница все-таки между человеком, все-таки самым святым, самым праведным, самым и ангелом. Угу. Не потому, что те или иные лучше. Это, кстати, такой очень спорный вопрос, потому что у нас как-то нет такого четкого определения, кто ближе к Богу, ангел или человек. У нас принято считать, что ангел, конечно же. Вот, но какой ангел-то? Падший? Как Люцифер? Или все-таки Гавриил, который ближе-то? Потому что, да, человек упал, но в то же время мы знаем, что Иоанн Златоуст говорил, что если хочешь посмотреть на человека, посмотри на Иисуса Христа. А что у нас может быть выше Иисуса Христа? Какой ангел может сказать, что я выше? И, кстати, одна из причин отпадения этого ангельского мира как раз в том и заключалась, что они воспротивились замыслу Божию о создании человека, который соединит с собой два мира, мир материальный и мир духовный. И в этом смысле он становится даже выше ангельского мира. Как мы и говорим о Богородице, что она имеет больше чести, честнейшую Херувим. Херувим, он уступает Марии, она же ведь тоже человек. Она же, мы же с ней природа-то ведь одной славнейшую, без сравнения, Серафим. То есть человек ставится выше ангельского мира, потому что в нем и Господь не воангелился, а вочеловечился, Сын Божий стал человеком, то есть вот так он возвеличил человека и поднял его. Но есть и другая точка зрения, но в современном-то, конечно, состоянии человека падшим получается, что вроде бы как ангелы-то они и более духовные, они для нас наставниками, помощниками, покровителями являются. Я думаю, что и то, и другое вот в разных ситуациях, пожалуй, будет правильно.
Угу.
Да, но, вот еще да. По поводу дней рождения у нас именины. Многие из нас носят имена в честь святых. И когда празднуется память святого, святой, то это называется именины, или называется тезоименинство, то есть то же самое имя святой. У нас иногда на открыточках пишут «День ангела». Ну, как бы святой, как бы нас небесный покровитель, но он все-таки не ангел. Это вот нужно понимать.
Ну вот да, кстати, следующий вопрос, который хотела вам задать, это о том, чем ангел-хранитель отличается от святого. То есть получается, что когда мы крестимся, нас, ну, скажем так, нам назначают какого-то святого в покровители, и у нас плюсом еще к этому есть ангел-хранитель.
Ангел-хранитель – это от Бога. Так. А назначение святых – это уже человека.
Ага.
Это такой обычай.
Решил, что недостаточно, значит, одного ангела.
Ну, так вот обычай просто такой пришел в русской церкви, по-моему. Угу. Я не знаю, где-то еще существует он или нет в православии. Потому что это вот у нас так, такая традиция появилась по святцам. Ну, я знаю, что в грузинской, там, румынской и прочих православных церквах там этого не существует. Там нет таких вот именин, как у нас это все происходит. Там, если человека как назвали, так его и крестят. И батюшка в святце ни в какие не смотрит. Это совершенно не важно. Ну, плохого здесь ничего нету в честь какого-то святого. Именно этот святой не наш там ангел, который стоит там и держит нас, чтобы мы не свалились.
Но мы же ему молимся, своему святому.
Можно святому. Любому святому молиться. И этому, и этому, и этому. Всем можно. Открывай святцы и начинай с подряд. Другое дело, что какой-то святой человек, я понимаю, знаете, вот это когда работает, когда приходит какой-нибудь человек, скажем, Кузьма, и говорит, крестите меня Николаем, там, или не знаю, или еще кем-то, Матфеем. Почему? Потому что вот Матфей, как-то, знаете, вот этот святой, мы же все люди разные, святые разные, он мне как-то ближе к сердцу. Я вот чувствую, что духовно мы с этим человеком близки. Вот тогда я думаю, что вполне осознанный выбор, и я хочу, чтобы он был таким моим своего рода наставником в жизни.
А священник открывает святцы и говорит,
и
нет,
он говорит, можно, так, это бывает и неоднократно было именно так, так и происходит. Придет человек, его зовут так по паспорту, даже в святцах имя есть, а он скажет, а я хочу, а как же, вот монашество принимает. Там ведь тоже другое имя дают. Там тоже как бы человек начинает жить
заново. Но там своя отдельная традиция. Мы сейчас именно вот про
здесь,
нашу традицию.
Нет, это та же самая традиция. Это как бы монашество, это человек дает обеты вот эти крещальные еще раз. Там и постриг, вот и тоже постриг и в крещении существует и так далее. И имя также вот меняется, даже в монашестве неоднократно оно может меняться, там разные степени монашества существует. Вот, поэтому здесь особенно не нужно заморачиваться с именинами. Да, я думаю, что, ну, детишкам бывает, действительно, там, по святцам священник смотрит, когда что-то подходит, но постановлением у нас сейчас уже Священного Синода существует такое, что если человека, ну, так вот батюшка не заглянул в святцы, или откуда-то человек приехал из румынской церкви, а его назвали каким-то именем, которого нету в святцах, ну, и все, и так вот он к причастию ходит, а имени в святцах нету у него. Ну и что? Ну, я не знаю, ну так грубо скажем, Тракторина, вот раньше в советское время, Тракторина. Вот и все. Октябрина, к примеру, да, Октябрина, все. Приходит женщина, батюшка что-то не разобрался, крестил ее Октябриной, и все. Она пришла на причастие, как тебе Октябрина причастилась, и все. И так и пишут в поминальничек, Октябрина, это решение Священного Синода вот такое вот приняли. Угу. Потому что начинается вот такая вот у нас, тем более, что многие говорят, что вот эти святцы у нас в календарях, они не полные. Я действительно, вот допустим, Эдуард, многих крестили с другим именем, а есть святой православной церкви Эдуард. Просто у нас его как-то не принято, и он святца как-то вот не попал. Не попал в православ... наши русские святцы, а в других святцах православных он есть, поэтому ничего такого страшного. Да, вот чтобы не путали все-таки, святой человек это такой же человек, как мы, выше ангела, ниже ангела, это уж Господь Бог знает лучше, а ангел относится к миру духовному, к миру нематериальному, это совершенно другая сущность.
То есть молиться мы можем как? Тому, так и другому.
Так и другому, да. То есть, что значит молиться? Ведь тоже у нас забывают, что у нас думают, что вот Богу молиться, ангелу молиться, святому – это практически одно и то же. Нет, все-таки нужно понимать, что святые люди, ангелы, духовный мир – это все-таки подчиненный весь мир Богу. И святому мы молимся не для того, чтобы он нам что-то дал, а чтобы он был нашим молитвенником перед Богом прежде всего. Он сам ничего не имеет. Ну что он? Конечно, святой, но в нем нет источника жизни. Источник жизни в Иисусе Христе. И поэтому все молитвы наши, это мы к Богу Творцу, к Святой Троице, Иисусе Христу, Духу Святому обращаем. И, конечно же, как мы составляем со святыми и духовным ангельским миром единую церковь составляем, то мы все молимся друг за друга, перед Богом тоже. Мы молимся. Вот это вот такое понятие бывает очень часто у людей верующих немножечко перекосы здесь. Это все-таки нельзя здесь ошибаться. Эту линию нужно так более четко придерживаться.
Сейчас нас радиослушатели послушают и подумают, что зачем нам эти посредники, будем сразу Господу Богу молиться.
Нет никаких посредников-то ведь. Вот в чем дело. Есть церковь, есть братство. Вот у нас вот приходская группа есть такая в социальных сетях, и там постоянно пишут, братья, уезжаю в путешествие, помолитесь обо мне, братья, заболел там сват брат, помолитесь обо мне, братья, у меня там у того-то година кончина, помолитесь за упокой, и мы, я знаю, что братья и сестры там в утренний, вечерний там молитвы включают вот эти имена, молимся друг за другом. Точно так же и мы говорим, святитель Отче Николай, моли Бога о нас, Какой ведь запев-то на молитве? Угу. Святитель Отче, Пресвятая Богородица, спаси нас, моли Бога о нас. И также вот ко всем святым, святой ты, все святые, молите Бога о нас.
То есть мы обращаемся, да, к святым для того, чтобы они молились,
да,
о нас.
Да, потому что мы являемся церковью единою.
Угу.
А в церкви, где двое или трое, там я посреди них. И святой человек, он тоже с нами. Несмотря на то, что он ушел из материального мира, но у Бога нет мертвых, он в Церкви Небесной, и он точно так же является членом Церкви Христовой, как и мы, пока еще живущие материально в этом мире, грешным и бренным. Потом присоединимся к Церкви Небесной, даст Бог, потихонечку.
С ангелом-хранителем такая же история. Мы тоже ему молимся, чтобы он предстоял перед Христом Божьим за нас.
Да, все правильно. Они не являются... Как вот Евангелие от Иоанна говорит, что Господь дает Сыну Небесному жизнь в самом себе. Жизнь в самом себе – это самое важное. В человеке нету жизни в самом себе, потому что источника жизни вот нету у него. Он без Бога, без источника жизни – все, он превращается в ничто, гибнет весь этот мир без Бога. А вот у Сына Божия Иисуса Христа есть жизнь в самом себе. Вот поэтому мы все обращаемся к Богу, чтобы Он нам дал этот источник жизни, подключил, так сказать, божественной энергии, благодать. Мы еще эту энергию называем благодатью,
угу.
И чтобы мы имели эту жизнь божественную. Вот она дается только в сообществе. Она не дается человеку, вот Иванову, Петрову, Сидорову там.
Этому не, дам, этому не дам.
Этому дам. Она дается Церкви Христовой. Мы в церкви ее черпаем, в церковной жизни, потому что так уж повелось, что человек не бывает там один. Как апостол Павел говорит, все мы единое тело. Каждый говорит, порознь мы части, члены этой церкви, но тело церковное все едино. И не можем мы сказать, что рука ноге что-то мне не нужна и так далее. Кто важнее, кто главнее, все части нужны. И поэтому заболит палец у человека, ему также будет не сладко, как будто бы у него там что-то другое заболело. Ему также тяжело. Также страдает один член церкви, вся церковь страдает. Вот такой вот принцип у нас. То есть единство, а для чего единство, собственно говоря? А к любовь. Как мы можем любовь этому миру еще явить и общаться с Богом? Вот как вот Господь ведь говорит в Священном Писании, вы можете быть рядом со мной. Вот накормили там, напоили, в темнице был, посетили. То есть через другого человека, человека общения, это и есть богообщение. Это не только, когда мы лично вот в душе своем переживаем что-то божественное.
Ну да, милосердие, да. Это важная и неотъемлемая,
да,
часть.
Через это
веры.
Мы через общаемся с Богом. Бога. Это, да, одно из основных условий. Человек-общение – это и есть богообщение. Вот для этого вот и существует наша молитва друг за друга.
Касаемо еще темы ангела-хранителя и святого, вспомнила такую присказку, что считается, что на правом плече у человека сидит, значит, ангел-хранитель, на левом плече у него сидит какой-нибудь там демон, и вот они по переменке подсказывают ему, что и как делать, как поступить в той или иной ситуации. Но кроме этого еще есть и святой, в честь которого человек назван, то есть он тоже человеку помогает. То есть сколько же там сил у нас на плечах сидит, которые нас,
да,
как-то ведут
и сюда.
Туда и сюда.
Вот. Ну, тут нужно очень важную вещь тоже понимать, что считается богословом, я думаю, это правильно, что человек – существо свободное. Другое дело, что мы поддаемся различным влияниям. Вот нужно ли вообще этот духовный мир? Какой смысл в этом во всем? Нужно ли на него внимание обращать, скажем так? Нужно обращать, потому что, увы, помимо духовного мира добра, служителей Божьих, есть духовный мир зла, мир демонический, падший ангельский мир, которые не растеряли свою вот эту сущность ангельскую, но они перестали быть служителями Богу, пожелали как бы отделиться из-за гордыни своей. И это вот мы не столько чувствуем в жизни нашей присутствием духовного мира добра ангельского, может быть, не каждый даже это поймет или почувствует, но духовный мир зла, я думаю, каждый день и каждый час мы ощущаем очень хорошо. Ну, мы вообще добро-то плохо замечаем, надо сказать. Да. Да, вроде как и должно быть. Ну, а зло вот хорошо у нас усваивается. Но по учению церкви православной ни тот, ни другой, ни мир не могут человека насильно заставить что-либо сделать. Лишь только человеческое направляется мысли. А мысли бывают самые дурные. Вот порой человек сам удивляется, как им в голову пришла такая мысль. Подключай сюда Фрейда, Юнга, там, я не знаю, всех психологов, аналитиков. Ну, не могла родиться такая дурацкая мысль человека, с которой он никогда не согласен, он все против его. Но мелькнула она у него в голове. Откуда она родилась? Какой источник его? Или, бывает, ведь у нас эволюционисты считают, что человек в борьбе за выживание. Главная его задача – выжить в этом мире. И с удивлением мы наблюдаем, как человек разрушает свою жизнь. И физическую, и материальную свою жизнь, каким-то своим совершенно разрушительным поведением, как говорят, деструктивным. Делает вот явно, прет, что называется, на рожон, делая вред самому себе. Порой сам даже осознавая, что вот он делает, он гибнет, он все, он остановиться не может. Вот не хватает у него какой-то воли, может быть, силы, чтобы остановиться. Откуда вот эта вот саморазрушение, страсть вот эта? Она что, человек рождается, если даже с точки зрения эволюции, чтобы выживать ему? Откуда она у него появилась? Пойди убейся в стенку, эволюция говорит.
С горя. От того, что тебе девушка бросила в субботу.
Да, найди другую, эволюционный мир скажет, найди другую, да и дело с концом. Вот. Поэтому мы чувствуем вот влияние этого духовного мира зла. Но, повторяю, не все так безнадежно. Выбор всегда за нами. Мы всегда сможем справиться с ним, если будем все-таки свою душу вот, укреплять, свою волю и свое стремление к добру и к благу.
На этой прекрасной мысли мы, пожалуй, сегодняшнюю программу и завершим. Я напомню, что в студии была Мария Заостровных, а в гостях у программы был отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна, предтечи города Екатеринбурга. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!